Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе «Дом сна» Джонатана Коу. Как британский романист отвечает на вопросы сегодняшнего дня в романе 20-летней давности. «Таинственная карта» Галины Юзефович и «Миражи советского» Антона Долина. Зачем читать книги критиков?
Книжный разворот.
Не все книги выдерживают проверку временем. Но бывают романы совсем уж удивительные, которые с годами становятся только более актуальными и современными. В издательстве «Фантом Пресс» этим летом переиздали «Дом сна» Джонатана Коу. И что бы вы думали, книга, написанная больше 20 лет назад, ложится в сегодняшний день так, словно это мы с вами спали и только что проснулись. А Коу все это время писал. Настоящий британец, ироничный, сдержанный, проницательный, Джонатан Коу давно полюбился читателям за умение сочетать отличный художественный роман с беспощадной политической сатирой. Круг поклонников знаковых романов Коу «Клуб Рокалей» и «Дом сна» в России сложился еще в конце 90-х. Но за это время, как вы понимаете, успело вырасти новое поколение умных читателей. А у романа «Дом сна» появился обновленный перевод и новая редактура. Рассказывает главный редактор «Фантом Пресс», а в данном случае и переводчик романа Игорь Алюков.
Роман не новый, и мы его издавали как раз в начале 2000-х. Это одна была из важных и первых книг в серии «Зебра», и это был первый Джонатан Коу на русском языке. И я тогда его выцепил у агентов на полке. Книжку, она меня прям зацепила и названием, и какой-то обложкой. Я стал читать и влюбился в этот роман. Люблю его поныне, хотя прошло уже фактически почти 20 лет. Это такая фантасмагория, при этом очень реалистичная, очень психологическая и очень-очень иронично английская о взаимоотношениях людей со сном в самых разных точек зрения. Люди не спят. Люди спят всегда и не просыпаются никогда. Люди видят сны, люди не видят снов. И вот они через сон взаимодействуют друг с другом. Их контакты происходят словно не в яве, а вот по ту сторону. Удивительный роман. И мы вот издали его сейчас. Я его заново редактировал. И я поразился тому, насколько он неожиданно современно звучит в эпоху, когда возникла новая этика, когда появляются новые гендерные единицы. И вот Коу об этом пишет 20 лет назад. И это удивительно. При этом роман еще очень-очень, это важно, английский. Вот в нем вот эта английская ирония, она, конечно, в некоторых британских писателей зашита на генетическом уровне. Они без нее не могут. И Коу как раз из этих людей. И еще Коу отличается удивительным, на самом деле, свойством, которым не обладает, например, на мой взгляд, ни один современный русский писатель. Он выстраивает абсолютно виртуозно сюжеты. У него множество нитей, которые, кажется, сейчас вот разойдутся в разные стороны, размахрятся и как-нибудь повиснут, не соединившись. Но нет, все узлы будут завязаны, все нити сойдутся в одно большой трос сюжетный, и это будет вот прямо для читателя как некоторое такое откровение, как так можно было сделать. Вот в этом плане Коу немножко волшебник.
Я бы, наверное, еще сказала про очень мою любимую книгу Джонатана Коу «Срединная Англия». У нас Коу много разных переводов было. Переводил Сергей Ильин покойный, переводит его Елена Полецкая, которую мы очень нежно все любим, Макс Немцов. Вот этот перевод делала Шаша Мартынова, тоже одна из самых наших любимых переводчиц. И она придала Коу какую-то невероятную жизненную силу, такой драйв, что вот Коу почему-то вот именно у нее читался как-то немного иначе. Хотя рассказывает он о довольно печальной сегодняшней Англии периода Брекзита. И в отличие, например, вот от такого Коу, который все время сражается с современной английской системой там, начала нулевых или конца 90-х или периода Маргарет Тэтчер, здесь Коу такой мудрец, наблюдатель и чуть-чуть печальный. И он больше любит как раз тех героев, которые, в общем, уже не очень сражаются с этой действительностью, а пытаются сохранить себя. И мне чем еще очень дорог этот роман, что Коу, он очень широко видит. Поэтому если, например, здесь поменять Брекзит на 2014 год, Олимпиада и Крым, то, в общем, мы читаем книгу о нашей стране. И вот в этом Коу очень велик. Он смотрит не на отдельную историю, он смотрит не на отдельную страну, не на отдельных людей. Он видит очень-очень широко. Но при этом всегда есть частная, личная история.
Рассказала мне директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. У меня хорошие новости для поклонников знаменитого неаполитанского квартета «Загадочной Элены Ферранте». Ну и вообще для любителей такой внешне спокойной прозы, где сквозь обыденность проступают самые сокровенные чувства. Издательство «Корпус» перевело и выпустило ранний роман писательницы «Незнакомая дочь». Те, кто читал или смотрел экранизацию самого нашумевшего романа Ферранте «Моя гениальная подруга», знают и помнят, что в истории дружбы главных героинь Лилу и Елены огромную роль сыграла кукла одной из девочек. Так вот, в книге «Незнакомая дочь», которую сама Елена Ферранте считает одной из самых сильных своих работ, уже появляется девочка Елена и ее кукла. Хотя роман написан задолго до неаполитанского квартета. То есть это такая возможность заглянуть в творческую лабораторию писательницы и понять, какое значение имеет для нее самой этот важный и немного пугающий сюжет. Главная героиня незнакомой дочери – профессор из Неаполя, ее зовут Леда, ей 47 лет, она разведена и, наконец-то, свободна. Обе ее дочери выросли и уехали жить к отцу в Канаду. Леда каждый день с ними разговаривает по телефону, немного скучает, но в целом она очень счастлива. В квартире наконец-то никого нет, тишина и долгожданный порядок, можно заниматься любимой работой, а на лето вообще уехать. И Леда устраивает себе отпуск у моря, чтобы не торопясь читать книги, писать научные статьи и вообще размышлять о своем. На пляже она раз за разом встречает большое шумное семейство неаполитанцев и начинает волей-неволей за ними наблюдать. Особенно ее внимание привлекает молодая мать с девочкой, которые на первый взгляд просто воплощают счастье материнства. День за днем Леда наблюдает за их отношениями, вспоминая попутно взросление собственных дочерей. А потом совершает абсолютно необъяснимый поступок – крадет у девочки куклу. То есть поначалу Ферранте как бы описывает размеренный пляжный отдых успешной благополучной женщины. Но уже с первых страниц все сильнее нарастает напряжение. И постепенно история Леды превращается в исповедь о ее собственном материнстве, отнюдь не безоблачном. Как написала критик Лиза Биргер, это короткий роман немножко о том, как в каждой из женщин, возможно, живет недолюбленный ребенок и недолюбившая мать, и встреча с ними гораздо страшнее любой хтонической жути. И все же главным в «Незнакомой дочери» остается мощный, узнаваемый, необыкновенно притягательный голос писательницы Елены Ферранте, которая властно ведет читателя сперва на жаркий пляж, где лежит в песке страшненькая кукла, которую потеряла маленькая девочка, а потом прямиком к зеркалу, где показывает краеугольный камень материнской любви.
Актуальное чтиво.
В редакции Елены Шубиной этим летом вышли две книги, которые на первый взгляд и не книги вовсе, а собрание рецензий. Это, во-первых, «Таинственная карта» литературного критика Галины Юзефович, а во-вторых, «Миражи Советского» Антона Долина, кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино». Казалось бы, это люди, которые регулярно на своих площадках рассказывают о книгах и фильмах. Для чего нужна книга? Я спросила об этом издателя Елену Шубину, которая выпустила обе эти книги в серии «Культурный разговор». Потому что для нее как раз важен этот самый разговор о литературном и о кинопроцессе. И отдельные рецензии, по ее мнению, сами по себе не показывают сегодняшний день и наше время так, как это делает книга.
Галина Юзефович, «Удивительные приключения рыбы Лоцмана», о чем говорят бестселлеры, «Таинственная карта», неполный и неокончательный путеводитель по миру книг. Последняя книга «Таинственная карта» Галины Юзефович, о ней мы немного и поговорим. Предыдущие две я просто назвала, чтобы вы убедились в том, что с этим автором мы работаем уже достаточно давно, не только как с литобозревателем, но именно с нашим автором. В чем, собственно, для меня интерес в издании этой книги? Я никогда не была сторонницей литературного гетто. Ну, как-то так. Смотрите, вот мы, редакция Елены Шубиной, выпускаем такие-то книги, а что-то там, то, что называется «За горизонтом». Я вообще начинаю свой день всегда с того, что захожу на порталы, где пишут о современных изданиях. Сайты книжных магазинов для меня это тоже вместо «Доброго утра». И отзывы о книгах Галины Юзефович для меня в этом же ряду. Она может быть одна из немногих сейчас, кто читает и рецензирует книги практически в режиме онлайн. То есть такая легкая кавалерия. Книга вышла, и через несколько дней буквально о ней какое-то сообщение Галины Юзефович. Это создает свою картину книжного мира. Я подчеркиваю, свою, то есть ее. Не мою. Она обозреватель, в общем-то, в таком классическом смысле и вместе с тем нелицеприятный оценщик книг. Но это ведь интересно. Например, даже разносная какая-нибудь рецензия обратит мое внимание на книгу, о которой я, может быть, иначе бы и не узнала. Вот поэтому я издаю уже третью книгу Галины, потому что для меня она всегда так вот состоит в такой в паре идеологической со мной как с издателем. И это очень интересно. Примерно так же я могу сказать, то есть такой же внутренней какой-то интенции о книге новой Антона Долина, которая называется «Оттенки русского», «Миражи советского», простите. «Оттенки русского» — это была первая его книга. Антон Долин — известный филолог и киновед. Так же, как и Галина Языфович, в общем, действительно он такой лоцман, немного то, что называется, да, уже теперь в мире кино. Если в первой книге «Миражи советского» автор со страстью, даже я бы так сказала, доказывал, что современное российское кино есть, сколько бы его ни хоронили, имеется в виду современное российское кино, прежде всего, новое, молодое кино, потому что понятно, что есть Звягинцев, есть Сокуров, есть там Миндадзе, есть Трашитов, есть очень много режиссеров, которые активно продолжают работать и сейчас. Но вопросы всегда были, если молодое кино, если какое-то новое молодое поколение. Он доказывал в этой книге, что оно, безусловно, есть, и очень интересно анализировал фильмы последних там 5 лет примерно. Книга, которую сейчас, вот сразу после карантина мы издали, которая называется «Миражи советского», она уже на такую даже конкретную тему, и очень меня как издателя интересующийся. Вот феномен в современном кино и совершенно необъяснимый интерес ко всему советскому. Сталинская эпоха, оттепель, застойные годы, диссидентство, спортивные победы, космос, футбол, все что угодно. Я имею в виду футбольные состязания как часть вообще такой идеологии спортивной, что ли, страны. Несколько фильмов вышли об этом в последнее время. Вот что за всем этим стоит? Ну, можно сказать, что просто, может быть, какая-то неизжитая, что ли, травма. Я думаю, что за этим стоит еще и такое обаяние имперской эстетики, тяга к чему-то эстетически и идеологически завершенному. А может быть, попытка разрыва. Может быть. То есть вообще Антон Долин всегда в своих кинообозрениях задает именно эти вопросы. То есть его такой вот социальный момент тоже всегда для него важен и очень интересует. Ну и имена, конечно, тут какие? От Балабанова до Ильи Хаждановского, Сергея Лазницы, классик Андрей Смирнов и совсем молодой, яркий Кантемир Балагов. То есть мост между двумя этими книгами, двумя книгами Антона Долина очень интересный. Второе – это как бы даже не только продолжение разговора в книге «Миражи советского», а это такая уже конкретизация внутренней темы современного кинематографа.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Интересные книги выбирала для вас Наталья Ломыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
Дневник читателя.